Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Годовщина революции в Киргизии, ежегодное послание президента Украины, проблема доступа российских правозащитников в места лишения свободы, процесс по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, исследования, посвященные отношению мусульман к другим религиям, эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Киргизия отмечает годовщину падения режима Курманбека Бакиева. В республике проходят траурные мероприятия в память о десятках людей, погибших в результате тех событий. Как Киргизия отмечает этот день, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Ольховская.
В мемориальном комплексе Атабиит в пригороде Бишкека, где похоронены погибшие 7 апреля 2010 года, президент Роза Атунбаева заложила капсулу на месте возведения памятного комплекса. Позже поминальный митинг продолжился на площади Алатоу, где ровно год назад произошли столкновения между властями республики и оппозицией. Родственники погибших в тех событиях и сами участники установили на площади юрты, в которых каждый мог прочитать молитву и почтить память погибших, говорит Усунбек Джамансариев, председатель объединения родственников погибших и пострадавших Мекен Шииттери.
Близкие родственники погибших 7 апреля, они гордятся, что действительно отстояли, не побоясь смерти, и вынудили, чтобы уйти от власти. По нашим мнениям, что он, получается, период правления Бакиева это было. Неправильно, знаете, управлял государством, воровал. Период 5 лет, который правил, столько людей погибли, то есть заказное убийство было. Получается, гордятся люди.
Депутаты парламента Киргизии предлагают провозгласить 7 апреля днем Великой Революции. Но некоторые из участников апрельских событий прошлого года считают, что этот день нужно оставить днем скорби по погибшим. Сделать анализ и дать оценку тем событиям пытались многие международные и местные эксперты. Мнение о том, что апрельская революция не достигла своей цели, высказали члены молодежного движения 7 апреля. Причина в том, что во власть вернулись люди из команды свергнутого президента Курманбека Бакиева. По словам руководителя Киргизского правозащитного центра «Граждане против коррупции» Таликан Исмаиловой, пострадавшие и жертвы апрельских событий не получили должного внимания, потому что до сих пор не установлены истинные причины и не наказаны виновные в гибели мирных граждан.
До сих пор мы не можем окончательные выводы сделать, что же было в апреле 2010 года. То есть мы боимся, что власть нынешняя и вот эта парламентская система управления, она еще очень слаба, потому что у них не было платформы и у них не было четких стратегий для перемен. И каждая, значит, группа борется за власть, за ресурсы, а основные права и свободы до сих пор растаптываются, потому что эти жертвы тысячами ходят по улицам Бишкека, по всей стране и не могут найти справедливость.
Разногласия и противоречия внутри действующей власти Киргизии политолог Тамерлан Ибраимов назвал нормальным процессом, когда в стране выстраивается новая система правления, парламентская. Результаты революции он считает положительными, так как была разрушена авторитарная вертикаль власти.
По экономическим показателям наблюдается откат. Доверие как внутренних, так и внешних инвесторов очень сильно упало в кыргызской экономике. Что касается политических изменений, я больше вижу положительных сторон. Та парламентская система начинает постепенно работать. Вот эти вот жаркие политические баталии – это вполне нормальное явление.
Сказал политолог Тамерлан Ибраимов. Татьяна Ольховская для «Радио Свобода», Киргизия.
О демократических перспективах Киргизии, о том, чем отличается нынешняя страна от страны годичной давности, я побеседовал с политологом, главным редактором информационного агентства «Фергана» Даниилом Кисловым.
Год назад власть принадлежала одному человеку и его семье. Сегодня власть устроена иначе. Республика парламентского толка, парламент имеет самый большой вес, президент даже не столь влиятелен. Однако эта новая форма власти пока что не до конца показала себя. Многие эксперты и наблюдатели считают, что прошло мало времени, потому что парламент был избран всего полгода назад, и только сейчас, раскачиваясь долго, он начал как-то более или менее активно работать. Но так или иначе можно констатировать, что республика парламентского толка существует лишь формально. Реально она пока что не работает. Наверное, следует говорить о том, что у Киргизии в течение долгих лет не было опыта политической борьбы. Достаточно много партий, но все они не развиты. богатые и образованы часто по родовому или местническому принципу. Именно потому, что парламент такой разнообразный, но где-то все-таки можно говорить, что реально представляющий интересы разных слоев общества парламент только-только начинает учиться работать. Как говорит президент Роза Атумбаева, мы сейчас только его как ребенка пестуем и надеемся, что он когда-нибудь у нас вырастет.
Какие институты сейчас сильны в Киргизии?
Институты, которые действуют реально, как это ни печально, это институты, если можно их назвать институтами, это институты улицы, институты толпы, институты кланов, институты бандитов. Все больше и больше мы получаем фактов, рассказывающих о том, что особенно на юге Киргизии управляют государством и обществом параллельные институты, собранные из представителей криминального мира, наркоторговцев, местных мафий. И это отдаляет наши надежды на то, что Киргизия когда-то вернется в русло нормальной жизни, преодолев кризис как экономики, так и общественных отношений.
Как можно сейчас охарактеризовать состояние общества в Киргизии? Насколько оно поляризовано?
Поляризовано максимально. И поляризация идет по разным направлениям. Во-первых, существует достаточно большая категория людей, которая была при прежней власти достаточно успешна. Это прежде всего чиновники разных уровней, это представители спецслужб, милиция и так далее, и так далее. Сотрудники которых остались практически на своих местах. Вот эта часть общества представляет собой, если хотите, ронду нынешней власти. И, конечно, они препятствуют любым реформам, потому что боятся потерять свои места и свои возможности для, так сказать, добывания капитала. Вторая часть общества, наоборот, радикально. Это, прежде всего, люмпины. Это люди, которые не имели ни земли под ногами, ни крыши над головой. Это представители сельских районов, которые, в общем-то, и делали революцию, они выступали против нарушения своих экономических прав, прежде всего. И сегодня их экономические права не реализованы, так же, как и год назад. И они хотели бы поделить власть в свою пользу, они хотели бы распределить богатство, какие-то ценности, отняв их, в том числе, у бывших чиновников. Эта поляризация, она сохраняется. Плюс еще есть поляризация по этническому признаку. На юге республики продолжается латентный этнический конфликт между представителями киргизской и узбекской общин. Причем представители киргизского этноса занимают государственные посты, являются начальниками, и в том числе милиция моноэтнична и армия моноэтнична. Узбекское меньшинство сегодня находится под прессом киргизских националистов, которые в том числе находятся в органах власти. Плюс есть поляризация между севером и югом. В общем, полный разброд.
О ситуации в Киргизии. Год спустя после падения режима Курманбека Бакиева я беседовал с политологом, главным редактором информационного агентства «Фергана» Даниилом Кисловым. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 17 часов 15 минут. И это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На востоке Ливии 13 повстанцев погибли при ударах авиации НАТО. Есть раненые. Один из командиров антиправительственных войск заявил корреспонденту BBC, что по позициям повстанцев по ошибке были выпущены по меньшей мере 4 ракеты. Россия передала Польше часть материалов уголовного дела о расстреле польских граждан в Катыни, которые ранее были засекречены. Сообщается, что среди копий документов, в частности, есть справки о месте захоронения людей. Президент Банка Москвы Андрей Бородин с сегодняшнего дня вновь руководит банком, но из офиса в Лондоне. На днях Бородин уехал из России в Великобританию, как сообщалось, опасаясь уголовного преследования. Не менее 6 сотрудников афганских сил безопасности погибли в четверг при нападении боевиков на тренировочный центр полиции в городе Кандагара на юге страны. Сообщается о 3 убитых боевиках. На ответственность за нападение взяли на себя талибы. Французские военные эвакуировали на вертолетах посла Японии в Кот-д'Ивуар и его помощников после того, как его резиденция в городе Абиджан была захвачена вооруженными людьми. На аварийной японской атомной электростанции Фукусима-Даичи начата закачка азота в один из реакторов, чтобы предотвратить концентрацию там водорода и возможный взрыв. В Киргизии сегодня отмечают годовщину свержения президента Курманбека Бакиева. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров. Российский час», которую ведет Марина Тимашева. Тема программы: Александр Городницкий в поисках идиша. Заметки на полях жизни Александра Рубашкина. Книга «Житие великого грешника». Польская теорема на золотой маске. Программа «Поверх барьеров. Российский час». 23 часа по московскому времени. Продолжаем информационную программу «Время свободы». Президент Украины Виктор Янукович выступил сегодня в парламенте с ежегодным посланием. В своей речи он говорил, среди прочего, о внешнеполитических приоритетах страны, в частности, о возможностях сотрудничества Украины с Россией, с таможенным союзом. Виктор Янукович также заявил о неизменности курса государства на евроинтеграцию. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Президент Украины Виктор Янукович впервые выступил с посланием к депутатам Верховной Рады, призвав не только парламентариев, но и всех украинцев прекратить жаловаться и унижаться, а проявить характер и доказать миру, что Украина – страна-лидер. В очередной раз Янукович повторил, что при его президентстве Украина, хотя и продолжит сотрудничество с НАТО, но останется внеблоковым государством и не откажется от планов вступления в Евросоюз.
Фундаментальной
составляющей концепции национального прагматизма является стратегия европейской интеграции Украины. И сегодня мы ведем с Евросоюзом активный переговорный процесс относительно соглашения об ассоциации. Говоря о сотрудничестве Украины с Россией, президент подчеркнул, что ее новым этапом станет подписание в ближайшей перспективе декларации о содержании украинско-российского стратегического партнерства. В выступлении Януковича прозвучала и его позиция относительно возможного участия Украины в таможенном союзе с Россией, Казахстаном и Белоруссией. Считаю, что дальнейшее развитие отношений с таможенным союзом должно строиться на новой договорной базе относительно соглашения о свободной торговле и, возможно, пакетном соглашении о сотрудничестве по формуле 3+1. Это даст нам возможность обеспечить реальный курс на сближение европейского и евроазиатского экономических пространств. Накануне в украинском МИДе отрицали, что Киев ведет переговоры с Москвой о таможенном союзе, поскольку это противоречит членству Украины во Всемирной торговой организации и ее планам подписать до конца нынешнего года соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Как отмечает премьер-министр оппозиционного правительства Сергей Соболев, судя по словам Януковича, он выступает за сотрудничество Украины с таможенным союзом, но не в ущерб процессам евроинтеграции.
Именно в этом контексте, как возможность участия прежде всего в европейской системе зоны свободной торговли, а с нашими партнерами на Востоке выстраивать отношения именно непосредственно с таможенным союзом трех стран как отдельному субъекту, а не как участнику этого союза. Именно по формуле 3+1. Где Украина не является участником таможенного союза, потому что это невозможно, не учитывая членство Украины в мировой организации торговли, это будет прямо противоречить этому.
Речь главы государства в зале бурными овациями приветствовали депутаты от правящей партии регионов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Продолжаем программу «Время свободы» и вернемся к российским темам. Президент России Дмитрий Медведев внес изменения в закон о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Его 7-я статья дополнена теперь перечнем лиц, которые могут посещать СИЗО и изоляторы временного содержания без специального разрешения. Эксперты отмечают, что закон о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых является одним из самых несовершенных в российском законодательстве и подчеркивают, что внесенные в него изменения ничего не меняют по сути, рассказывает Любовь Чижова.
Правозащитник Валерий Борщов рассказывает, что в последнее время попасть в СИЗО и изоляторы временного содержания для членов общественных наблюдательных комиссий не представляет особых трудностей. Они просто заранее оповещают об этом руководство и встречаются с заключенными. Главная проблема в том, что встречи проходят в присутствии сотрудников системы УФСИН, и поэтому людям крайне сложно рассказать правозащитникам о том, как нарушаются их права.
После закона 7.6 в общественном контроле такое посещение мы осуществляем. Единственное, чем отличается наше посещение СИЗО, что если в колониях мы встречаемся один на один, имеем право разговаривать в режиме «видеть, но не слышать». Сотрудники колонии нас могут видеть, но не слышать. И мы настаивали, что и в СИЗО должна быть такая же норма. К сожалению, там записано, что члены общественно-наблюдательной комиссии могут разговаривать с подследственными только в присутствии сотрудников СИЗО. Это, конечно, резко снижает уровень общения, уровень доверия, уровень открытости. Конечно же, подследственные очень боятся и получить точную информацию непросто. А когда люди эту информацию дают, они подвергаются затем очень часто гонениям, преследованиям. И эта норма мешает нам осуществлять общественный контроль.
Адвокат погибшего в СИЗО, юриста компании «Эрмитаж Капитал» Сергея Магнитского Дмитрий Харитонов уверен, что поправка в закон о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений – это чистая формальность, которая никак не отразится на положении российских заключенных.
Люди, которые указаны в этом законе, должностные лица, получат возможность посещать места содержания под стражей, и если они будут это делать, то, наверное, государственный контроль формально будет более сильным за тем, что происходит. Но мне кажется, что гораздо важнее, чтобы государство стало контролировать процесс принятия решений о том, что людей заключают под стражу до судебного разбирательства, до вынесения приговора. Гораздо важнее не следить, как человек сидит в тюрьме, а следить за тем, чтобы не обоснованно людей не сажали в тюрьму.
О главных проблемах, которые волнуют россиян в СИЗО и изоляторах временного содержания, рассказывает правозащитник Валерий Борщев.
Прежде всего, самая страшная проблема, они говорят, мало, и это тоже закон об обвиняемых, подозреваемых не оговаривает, я говорю, это плохой закон, это давление следователя через сотрудников СИЗО. Это недопустимо по нашему законодательству, поскольку у нас разделение следствия отделено от тюрьмы, но по факту сплошь и рядом через следователя осуществляется давление. Каким образом? Помещение в худшие условия, помещение в худшие камеры, подбор сокамерников, который осуществляет прессинг, не оказание медицинской помощи должным образом, как в случае с Магнитским, с Верой Трифоновой и со многими другими. Вот сейчас мы посещаем Матросскую Чешую, таких фактов много.
Как говорит Валерий Борщев, несмотря на формальные попытки российской власти изменить положение в местах лишения свободы, ситуация остается прежней. По его данным, в прошлом году в СИЗО в колониях умерло больше людей, чем в позапрошлом. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди первая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Каддафи и его окружение ищут пути отступления, которые помогут им выйти из игры с наименьшими потерями. Так американские наблюдатели восприняли неожиданные попытки Каддафи войти в контакт с Вашингтоном. В среду представители Госдепартамента подтвердили, что они получили письмо за подписью Муаммара Каддафи, обращенное к Бараку Хусейну Обаме, по словам Каддафи, нашему дорогому сыну. Автор призывает президента Обаму прекратить воздушную кампанию НАТО. Он обещает возносить молитвы за президента США и желает ему удачи в следующей избирательной кампании. Письмо, написанное на неуверенном английском, с многочисленными ошибками, но в пышном стиле, выглядит в контексте американских дискуссий о ходе ливийской операции эпистолярным курьезом, от которого отмахнулась госсекретарь Клинтон. Я не думаю, что существует некая неизвестность относительно того, что требуется от господина Каддафи в данный момент. С этим согласно международное сообщество. Чем быстрее он выполнит требования, тем быстрее прекратится кровопролитие, тем лучше будет для каждого, заявила Хиллари Клинтон. Минимальный интерес пока привлекла и частная миссия бывшего конгрессмена Курта Уэлдона, отправившегося в Триполи по приглашению Каддафи. У Уэлдона давние связи с семьей Каддафи и идеи, явно выбивающиеся из диапазона приемлемых для Соединенных Штатов решений ливийского кризиса. Например, он считал, что Каддафи можно убедить отказаться от власти, предложив ему церемониальный пост главы Африканского Союза. По словам Уэлдона, у него нет никаких поручений от Белого дома, его миссия в Триполи исключительно частная. Его цель – убедить Каддафи уйти, и он поддерживает стратегию президента Обамы. На взгляд влиятельного обозревателя «Нью-Йорк Таймс» Николаса Кристофа, тактика Каддафи очевидна. «Я не думаю, что существует сколько-нибудь серьезная вероятность того, что Уэлдон убедит Каддафи отказаться от власти. Попытки наведения мостов доказывают, что семья Каддафи осознает, что она находится в отчаянной ситуации и пытается действовать разными путями, надеясь найти менее болезненный выход. Каддафи приглашает Уэлдона, он отправляет письмо Обаме, он посылает представителя в Лондон и к грекам. Но поиск пожарного выхода для семьи Каддафи крайне затрудняет тот факт, что Совет Безопасности ООН поручил Международному уголовному суду рассмотреть действия Каддафи и его правительства на предмет наличия в них признаков преступления против человечности. Если эти признаки будут обнаружены, статус политического изгнанника не спасет Каддафи от выдачи суду. Задержатся ли американские войска в Ираке? Это один из вопросов, на которые может быть дан ответ во время необъявленного двухдневного визита в Багдад министра обороны США Роберта Гейтса, рассказывает Алан Давыдов.
Сегодня в Ираке остается 47-тысячный американский воинский контингент. Ожидается, что вывод значительной его части начнется в конце лета, начале осени. На недавних слушаниях в Конгрессе Гейтс заявил, что было бы предпочтительнее оставить часть американских военнослужащих в Ираке для обучения местных сил безопасности и охраны разрастающейся американской дипломатической миссии. Вместе с тем глава Пентагона подчеркнул, что Соединенные Штаты, согласно ранее объявленному графику, полностью выведут свои войска из Ирака к концу этого года, если иракская правительство не попросит повременить с выводом. Как сообщил в среду на условиях анонимности высокопоставленный представитель Министерства обороны, Роберт Гейтс на встречах с иракскими официальными лицами обсудит важность завершения начатого в декабре формирования правительства Ирака и предупредит премьера Малики, что если иракские власти хотели бы притормозить уход американских войск, они должны сделать запрос сейчас. Сотрудник Вашингтонского аналитического фонда наследия Джеймс Филлипс считает, что вероятность такой просьбы высока, и Соединенные Штаты должны отнестись к ней с вниманием.
The U.S. must remain engaged in Iraq, even if after our troops pull out.
Соединенные Штаты должны продолжать поддерживать тесные контакты с Ираком. Даже после вывода американских войск иракцам понадобится наша поддержка, потому что они продолжат сталкиваться с многочисленными внутренними проблемами. Одна из серьезнейших – иранское вмешательство. Иранское руководство не желает видеть выхода стабильного демократического Ирака на международную арену, потому что в Ираке, как и в Иране, большинство населения – шииты, и если они наглядно продемонстрируют способность мирно уживаться с другими группами по иной модели, это может выглядеть идеологической угрозой существованию иранского режима. Поэтому Тегеран, скорее всего, будет стремиться к поддержанию в Ираке ситуации кипящего котла. В отношении военного персонала США в Ираке до сих пор действует соглашение между Багдадом и Вашингтоном, заключенное еще при администрации Буша, согласно которому все американские военнослужащие будут выведены из Ирака к 31 декабря 2011 года.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 17 часов и почти 30 минут. И это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На востоке Ливии 13 повстанцев погибли в результате ошибочных ударов авиации НАТО. Есть раненые. Один из командиров повстанческих сил заявил корреспонденту BBC, что по позициям повстанцев по ошибке были выпущены по меньшей мере 4 ракеты. Россия передала Польше часть материалов уголовного дела о расстреле польских граждан в Катыни, которые ранее были засекречены. Сообщается, что среди копий документов, в частности, есть справки о месте захоронения людей. Президент банка Москвы Андрей Бородин с сегодняшнего дня вновь руководит банком, но из офиса в Лондоне. На днях Бородин уехал из России в Великобританию, как сообщалось, опасаясь уголовного преследования. Не менее 6 сотрудников афганских сил безопасности погибли в четверг при нападении боевиков на тренировочный центр полиции в городе Кандагар на юге страны. Сообщается о 3 убитых боевиках. Ответственные за нападение взяли на себя талибы. Французские военные эвакуировали на вертолет посла Японии в Кот-д'Ивуар и его помощников после того, как его резиденция в городе Абиджан была захвачена вооруженными людьми. На аварийной японской атомной электростанции Фукусима Даичи начата закачка азота в один из реакторов. с целью предотвратить концентрацию там водорода и возможный взрыв. В Киргизии сегодня отмечают годовщину свержения президента Курманбека Бакиева. В Москве при пожаре на складе погибли 5 человек. Площадь пожара составила около 300 квадратных метров. Причина случившегося устанавливается. Президент России Дмитрий Медведев встретился с королем Иордании Абдаллой II, который находится с визитом в России. На переговорах лидеры двух стран обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также проблему израильско-палестинского мирного урегулирования. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Ирина Лагунина сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Ирина.
Добрый день, Валентин.
Что ждет слушателей?
Вы знаете, программа будет интересная. Я как в данном случае не как автор говорю, а как редактор, потому что вот я только сейчас отредактировала все тексты и сама получила большое удовольствие. Ну, во-первых, одна из любопытных тем, это, вот все говорят, экономический кризис, а в Америке наряду с этим самым экономическим кризисом происходит абсолютнейший бум мозговых центров. И они получают огромные сейчас дотации, огромные деньги приходят, строятся, переезжают новые здания. Я как бы из своего опыта могу сказать, что и старые здания были не самые плохие. Мягко говоря, они все были в центре Вашингтона, до них было очень всегда удобно добираться, они где-то рядом с метро. В Вашингтоне есть метро, в отличие от других американских городов. Но, тем не менее, вот этого мало, значит, сейчас еще больше развиваются.
Понятно, откуда к экспертным этим сообществам приходят деньги?
Да, естественно, это все открыто, все прозрачно, и это, в общем, определенного рода мода давать деньги сейчас на исследования. А началась эта мода в 70-е годы, когда верховный судья Соединенных Штатов Луис Пауэлл выступил с письмом в торговую палату и призвал правительство финансировать создание центров, которые будут знакомить студентов университетов и профессуру с американскими ценностями. И тогда в результате вот этого письма был создан американский фонд наследия и институт американского предпринимательства. Но никто себе тогда не мог представить, что к 2011 году таких организаций в США будет больше, чем в любой другой стране мира. Для сравнения, Китай на втором месте по мозговым центрам, и их там чуть больше 400. В Канаде всего 97. В Америке 1816. Самое любопытное, что все при этом знают, какой мозговой центр какого политика снабжает исследованиями, скажем так, или какой политик для себя выбирает исследование какого центра. Это будет более точно. Например, Маккейн пользуется советами двух организаций. Это Институт американского предпринимательства и Совет по международным отношениям. А бывший губернатор штата Арканзас и бывший, а, возможно, и будущий кандидат в президенты Майк Хаккаби, также Институт американского предпринимательства. Бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани предпочитает консервативный фонд наследия. Валя, и чтобы уже не осталось сомнений, известно, кого выбирают нынешние руководители. Вот, например, Хиллари Клинтон и Госдепартамент пользуются услугами Института Брукингса и Центра по изучению новой американской безопасности. А Барак Обама в вопросах экономики прислушивается к советам Института международной экономики Питерсона, а в вопросах здравоохранения – к ученым из Центра американского прогресса.
Благодарю вас, Ирина. Подробнее об этой теме сегодня вечером в 22 часа в программе «Время и мир». А мы продолжаем программу «Время свободы» и возвращаемся к российским темам. В Мосгорсуде продолжается процесс по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, которые были застрелены в центре столицы в январе 2009 года. Подсудимые, члены националистической организации Никита Тихонов и Евгения Хасис, отрицают свою вину. За ходом процесса следит корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Свои доказательства представляет сторона защиты Никиты Тихонова и Евгении Хасис, которых обвиняют в убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. И вот сегодня еще один свидетель, точнее свидетельница, подтвердила наличие алиби у подсудимой Евгении Хасис. Где была допрошена Ольга Мухачева, которая подтвердила сделанное на прошлом судебном заседании заявление координатора Центра «Русский вердикт» Алексея Барановского. Он, в частности, рассказал суду, что в день убийства Станислава Мартынова и Анастасии Бабуровой встречался с Хаси, сходил с ней по магазинам, и они были вместе, когда услышали сообщение об убийстве адвоката. Сегодняшняя свидетельница сообщила, что именно 19 января 2009 года, когда произошло убийство, она находилась в роддоме, и Барановский ей неоднократно звонил. В частности, позвонив днем, сообщил, что находится вместе с Женей. Фамилия Жени, правда, по словам свидетельницы, собеседник не уточнял, однако ей так было понятно, о ком идет речь, поскольку Барановский рассказывал о своих отношениях с Хасис. Свидетельница Ольга Мухачева сообщила также, что не была лично знакома ни с Хасис, ни с Тихоновым. Допрос свидетелей сегодняшний проходил довольно эмоционально, и председательствующий в процессе Александр Замашнюк даже был вынужден вынести предупреждение одному из адвокатов Никиты Тихонова, Алексею Никулочкину, за то, что тот вел себя не сдержанно, позволял комментировать себе вопросы, задаваемые свидетелем, и пререкался с председательствующим. Теоретически за предупреждение может последовать и отстранение защитника от участия в процессе. Так произошло в начале марта, когда был отстранен адвокат Евгений Хазис, Максим Коротков-Гуляев. Это действие председательствующего, кстати, стало поводом для обращения других защитников подсудимых с жалобой на судью Замашнюка в квалификационную коллегию судей, но пока реакция на это заявление неизвестна. А свидетель Барановский сегодня заявил журналистам о намерении судиться с адвокатом семьи Анастасии Бабуровой Владимиром Жеребенковым, поскольку тот, по мнению Барановского, пытался уличить его во лжи при рассказе об алиби Евгении Хасис.
Это была корреспондент радио «Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Наша программа «Без помех» поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Продолжаем программу «Время свобода». На Северном Кавказе эксперты отмечают высокую степень нетерпимости жителей мусульман к представителям других религиозных конфессий, в большей степени к христианам. Такие выводы делают эксперты из по результатам проведенного информационным агентством «Caucasus Times» исследования в столицах 5 северокавказских республик. Аналитики утверждают, что эта тенденция в первую очередь связана с политикой властей региона. Подробнее об этой теме Малика Рахманова.
Результаты опроса, проведенного среди 2000 жителей Северокавказского региона, выявили большие различия в степени толерантности местного населения в отношении представителей иных религиозных конфессий. По словам руководителя информационного агентства «Caucasus Times» Ислама Текушева, только в Чечне количество заявивших о своем отрицательном отношении, например, к христианству, составило почти половину опрошенных – 44%. В регионе, где большую часть населения составляет мусульмане, в ходе опроса задавались вопросы о степени религиозности исламского населения, об отношении жителей к другим религиям и течениям, в частности к ваххабизму. Полученные данные по утверждению Текушева рисуют противоречивую картину роли ислама в Северокавказском регионе.
Вот это прежде всего связано с насаждаемыми Рамзаном Кадыровым исламскими традициями. Об этом, кстати говоря, недавно заявляли представители правозащитных организаций, таких как, например, Human Rights Watch. Фактически Рамзан Кадыров установил в Чечне в российском субъекте шариатские законы. Другой момент, на который следует обратить внимание, то, что аналогичная ситуация сложилась по всему Северокавказскому региону. На Северном Кавказе формируется новая суперэтническая идентичность мусульман Северного Кавказа.
Эксперт Московского центра Карнеги Алексей Малашенко отметил в интервью «Радио Свобода», что взаимная нетерпимость среди мусульман Северного Кавказа присутствует и достаточно высока. Однако отсутствие толерантности мусульман по отношению к христианам региона, до настоящего времени ярко не наблюдалось.
Конечно, там русских и вообще славян могут ассоциировать с центром и так далее, с той политикой, которая там проводится. Может быть, вот этот самый мотив, что, значит, мы воюем против исламских экстремистов, а фактически получается, что противостояние идет с мусульманским миром, вот это может наложить отпечаток, вот, может быть, это связано с всплеском русского национализма. Вот то, что мы видели сейчас в декабре. Если христианство отождествляется с политикой центра, вот такая зависимость, то через это, наверное, мы можем получить почти половину. Но это, опять же, опосредованно. Вот мы не любим Москву, мы не любим федеральную власть, а они христиане.
62% опрошенных считают, что религия играет большую роль в их жизни. При этом в Чечне это число достигает 81%. Для сравнения, в Кабардино-Балкарии в два раза меньше респондентов заявили о большой роли религии в их жизни – 42%, в Ингушетии – 68%. Кроме того, результаты исследования показали, что количество людей, сочувствующих исламским радикалам или разделяющих их взгляды на Северном Кавказе, достаточно много. Костяк этой группы, по словам Ислама Текушева, составляют молодые люди в возрасте от 20 до 25 лет.
По нашим данным, которые мы получили в ходе вот исследования, в Кабардино-Балкарии таких симпатизантов около 39%. Это очень большой процент. В Чечне 33%, в Ингушетии около 30%. В Дагестане процент намного ниже. Нам не удалось объективную картину получить в Дагестане, потому что население отказывалось отвечать на многие косвенные вопросы. И это обусловлено тем, что там широко применяется практика похищений силовыми структурами людей, которые так или иначе проявили себя в согласии с какими-то догмами или мировоззрением этих радикальных группировок.
Следует ли опасаться радикальной исламизации Кавказа? Вопрос Алексею Малашенко.
Исламизация уже давным-давно идет. Это, во-первых, поиск исламской альтернативы. Это в условиях, когда все недовольны политикой властей, когда не работают вообще российские законы, то, естественно, апелляция к религиозной традиции. Она носит очень широкий характер. Говорить, что они радикалы, да, можно говорить и так. Потому что если я выступаю за шариат, я выступаю за исламское правление, то, ну что же, это вот такая саморадикальная позиция.
Согласно результатам исследования, отношение к ваххабизму в западной части Северного Кавказа, в частности в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, оказалось значительно более благожелательным, чем в восточной части. Эта разница, как предполагают социологи, вызвана разной степенью ограничения религиозных свобод мусульман в разных республиках. Если в целом на Северном Кавказе число опрошенных, считающих, что права мусульман не соблюдаются или скорее не соблюдаются, составляет 24%, то в столице Кабардино-Балкарии, Нальчике, это число составляет 36%, а в столице Карачаево-Черкесии, Черкесске, 32%, в Чечне 19%. По мнению экспертов, избежать исламизации общества на Северном Кавказе вряд ли удастся, говорит Александр Малашенко.
Я считаю, что общая тенденция – это ухудшение ситуации. Причем, может быть, даже не экономическая, а социально-политическая. Потому что экономически, в общем-то, Кавказ, ну, не бедствует. Есть республики в России, которые живут намного хуже. А вот социальные проблемы, они, конечно, огромны. Это и разрыв между властью и остальным обществом. Это отсутствие модернизации. Наоборот, сейчас Кавказ погружается вот в эту самую традицию, то, что сейчас мы называем архаизацией и так далее. Это огромное количество безработных. Я не имею в виду просто человека с молодого, у которого нет работы. Это человек, которому просто нечем себя занять. Ни днем, ни вечером. А это действительно достаточно горючий материал для вот этих всех саморадикальных настроений. Это, конечно, чудовищная коррупция. Это серая экономика. Масса проблем, которые не решаются. Это вызывает озлобление, это вызывает раздражение у людей. Проблема забыли, это границы. Это граница между республиками, граница между районами, межэтнические отношения, которые очень непростые. Как это все преодолеть комплексно? Вот опыт показал, что прислали Хлопонина, создали новый северокавказский округ, а ВОЗ и не там, даже не считая Ингушетии, дестабилизация только нарастает, количество терактов растет.
Говорил аналитик Московского центра Карнеги, политолог Алексей Малашенко. Малика Рахманова для «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 17.45. Коротко об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Белорусский оппозиционер Анатолий Лебедько, который был сегодня отпущен из следственного изолятора КГБ в Минске, заявил о бесчеловечном обращении в заключении. На востоке Ливии 13 повстанцев погибли в результате ошибочного удара авиации НАТО. Есть раненые. Россия передала Польше часть материалов уголовного дела о расстреле польских граждан в Катыни, которые ранее были засекречены. Президент Банка Москвы Андрей Бородин, уехавший из России в Великобритании, сегодняшнего дня вновь руководит банком, но из офиса в Лондоне. Не менее 6 сотрудников афганских сил безопасности погибли в четверг при нападении боевиков на тренировочный центр полиции в городе Кандагар на юге страны. Сообщается о 3 убитых боевиках. Ответственные за нападение взяли на себя талибы. Французские военные эвакуировали на вертолетах посла Японии в Кот-д'Ивуар и его помощников после того, как резиденция посла в городе Абиджан была захвачена вооруженными людьми. На аварийной японской атомной электростанции Фукусима-Даичи начата закачка азота в один из реакторов с тем, чтобы предотвратить концентрацию там водорода и не допустить возможного взрыва. В Киргизии сегодня отмечают годовщину свержения режима президента Курманбека Бакиева.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжаем информационную программу «Время свободы». У нас на очереди новости культуры. В Петербурге вышла книга литературоведа Александра Рубашкина «Заметки на полях жизни» о людях, с которыми ему довелось встречаться и дружить на протяжении большей части XX века. Корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская считает, что эта книга – еще один портрет века.
Однажды в обычный темный зимний день я зажег свет и подошел к зеркалу, не заметив, что бабушка вышла из маленькой комнаты, а я только что прокричал: «Да здравствует товарищ Киров!» Бабушка огорошила меня: «Шурик, так теперь говорить нельзя. Вчера Сергея Мироновича убили». Значит, это было отсчет моей сознательной жизни 2 декабря 1934-го. Так начинается книга Александра Рубашкина «Заметки на полях жизни».
Первая часть – это детство. Скажем, мой отец покупал какие-то вещи в каком-то странной квартире. Когда изгнали из Ленинграда после Кировского дела огромное количество людей, и вот мы купили трильяж. Уже много лет спустя я у родных своих вижу этот трильяж и вижу, что на него смотрит не мальчик матроский, а мальчик с седыми волосами. Казалось бы, у всех людей, которые были мальчиками 30-х годов, все одинаковое. Радуюсь, что наши войска идут там на Западную Украину и Белоруссию, что они освобождают Прибалтику. А я хожу все время в агитпункт, где читаю всякие лекции. И приходит человек из военно-медицинской академии и читает нам лекцию. А я ему задаю вопрос: как можно дружить с Гитлером? Когда я прихожу домой, на отца глаз вообще. Ему уже донесли: что ты там говоришь? Потом еще одна вещь. Вот начинается финская война. Побьем финнов, побьем кого угодно. И вот привозят раненых. Они все белые. Я только много лет спустя понимаю, что это обмороженные. И еще до этого, раньше, эта болезнь, я не знаю, уже известна у кого-то в печати, но вот меня мой друг Котя Пайков зовет к себе и показывает: ты видишь на тетрадке, что написано? А это «Три богатыря». И там такие ноги в стремя. Так. И он говорит: ты видишь? Это буква «Д». Ну ладно, «Д». А вот эта вот штучка – это буква «О». А это буква «Л». «Дало». Правда, и кратко не получилось, но «Долой». А там и «В». «Долой ВКПБ». Я в ужасе бегу домой, заворачиваю все эти тетрадки, которые у меня тоже есть, чтобы, не дай бог, где-то кто-то не увидел. Мальчик, который патриот, но он находится в каком-то странном состоянии двойственности. Вот это часть этого дневника. Следующая часть, она начинается с апрельского погрома. Я поступаю в университет в 48-м году, и в 49-м году нас собирают, отменяют все занятия, значит, осуждают наших профессоров. Луковский сидит, Жермунский сидит, остальные заболели. Когда я пришел домой, сказал отцу, ну, Гуковского пожурят и все, а Жармунского опасают. Оказалось наоборот. Я хочу сказать один факт, который был при обсуждении. В сталинскую эпоху встает Николай Иванович Мордовченко и говорит, режьте меня, бейте меня, а Григорий Александрович еще многое может сделать для русской литературы. И раздаются аплодисменты. И когда мы в другую эпоху говорим, что нельзя того-то. Я вспоминаю Николая Ивановича Мордовченко. И дальше урок распределения. Учился в университете сталинский стипендиат Юрий Михайлович Лотман. И он получил характеристику, о которой он говорил. Можно было подумать, что я лично взял Берлин. И все-таки, когда было распределение, ему говорит доцент Западов, ну вот иди в биологический институт, там, может быть, тебя возьмут. И он говорит, я прихожу. Старый еврей сидит и говорит, что вы пришли? Я уже двух взял. Я вернулся обратно. Александр Васильевич говорит, был. Понял. После этого он идет, значит, к этому Берникову, и тот ему говорит, мы вам дадим свободное распределение. Он говорит, ну ладно, дайте мне мою характеристику. А характеристику мы потеряли. Юрий Михайлович Лотман стал профессором мирового класса. Вот такие штрихи, которые здесь есть в главе Юрий Михайлович, Юрмих, Юра.
А еще в книге есть небольшая, но выразительная вкладка фотографий. А еще в книге есть стихи, хотя автор их стихами не называет.
Пусто не бывает места, душа останется слепа, когда «Газпром» поставят вместо Александрийского столпа. Померкнут Питера соборы, на них он взглянет свысока и станет нам навек позора, а может быть и на века.
Так душа мгновенно отзывается на злобу дня. Это тоже, конечно, записки на полях жизни литературоведа Александра Рубашкина.
Корреспондент радио «Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская беседовала с Александром Рубашкиным о его новой книге «Заметки на полях жизни». Вы слушаете программу «Время свободы». Этот информационный час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Администрация Обамы вынуждена защищать свое решение стать членом Совета ООН по правам человека, организации, куда США отказывались вступать, обвиняя ее в том, что там задают тон режимы нарушителей прав человека – Куба, Ливия, Китай и Россия. Соединенные Штаты традиционно обвиняли этот орган ООН в предвзятости, в явной антиизраильской направленности его деятельности. Деятельность Совета вновь привлекла внимание американских законодателей после того, как стало известно, что автор доклада, одобренного Советом, в котором утверждалось, что Израиль сознательно атаковал мирных жителей во время своей операции в Газе, пытается вымарать это утверждение, говоря, что оно не подтверждено фактами. В ответ на требование законодателей отказаться от членства в Совете по правам человека, американский представитель в ООН Сьюзан Райс попыталась их убедить, что присутствие США в Совете благотворно сказывается на его деятельности, что Вашингтон способен нейтрализовать наиболее вопиющие попытки использовать Совет в пропагандистских целях. Скептики не поддались убеждениям. Они намерены представить законопроект, который переведет финансирование Соединенными Штатами деятельности ООН из обязательных статей расходов в добровольные. Международный валютный фонд прибег в среду к неожиданной критике системы, сложившейся на американском рынке жилья. В докладе, посвященном стабильности мировой финансовой системы, эксперты МВФ приводят пример США как один из наиболее вопиющих примеров системы, деформированной из-за масштабного вмешательства государства в ценообразование. Система поощрения домовладения, сложившаяся десятилетия назад, приводит к щедрому субсидированию покупателей, в том числе за счет налоговых скидок, к поддержанию искусственно низкой ипотечной ставки. При этом кредитные учреждения практически не регулируются. Разобраться в том, что происходит в их недрах, почти невозможно, считают эксперты МВФ. Международный валютный фонд призывает США реформировать крайне необычный рынок жилья, поскольку и через 3 года после коллапса он продолжает представлять опасность мировой финансовой системе. Небольшая американская корпорация готова в ближайшие 2-3 года стать соперником России в области прибыльного космического извоза. Частная компания Space Exploration Technology планирует через 2 года запуск гигантского ракетоносителя, способного достичь Луны и Марса. По словам экспертов, эти планы реальны. Слово Владимиру Морозову.
Президент компании Space Exploration Technology Элон Мак заявил, что создает ракету, которая сможет поднять на орбиту вдвое больший груз, чем космический челнок, который устарел и в этом году совершит свой последний рейс. Первый запуск новой ракеты состоится в 2013-2014 годах. По словам президента, ракета Falcon Heavy будет способна доставить груз и людей с земной орбиты на Луну, астероид или на Марс. Но по силам ли все это небольшой, недавно созданной компании? Небольшие компании часто выполняют ту же работу гораздо быстрее и лучше, чем гиганты. Не случайно президент Обама приложил такие усилия, чтобы убедить членов Конгресса в том, что стране дешевле использовать не НАСА, а небольшие частные компании для отправки астронавтов в космос. Мой собеседник Чарльз Вик из компании Global Security напомнил мне, что в декабре прошлого года Space Exploration стала первой частной компанией, которой удалось вывести космический корабль на орбиту и вернуть его на Землю. Этот полет показал управлению НАСА, что Space Exploration может доставлять грузы в космос. Компания готова на большее. Мистер Вик, а как создание ракеты-носителя Falcon Heavy повлияет на американо-российское сотрудничество в космосе? Если планы Space Exploration успешно осуществятся, то США откажется от дальнейших услуг России, которая до 2016 года должна получить $752 миллиона за доставку американских астронавтов на Международную космическую станцию. Сотрудничество в космосе продолжится, но возить астронавтов станет американская компания. По словам президента Space Exploration, новая ракета буквально срежет затраты на запуск космического корабля до $100 миллионов, что в несколько раз ниже нынешней стоимости. Одной из причин быстрого развития компании эксперты считают то, что там заняты кадры молодых инженеров, которым едва перевалило за 30 и которые пока еще не требуют высокой зарплаты, какую получают их ровесники в больших корпорациях. В SpaceX интереснее, тут делают вещи, на которые прежде никогда бы не отважилась частная компания. На фоне молодежи пожилым человеком кажется 39-летний президент Элон Мак. В свое время он основал интернетную компанию PayPal, в 2002 году продал ее и на вырученные деньги основал Space Exploration Technology.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вторая часть рубрики «Сегодня в Америке» завершает этот информационный час программы «Время свобода». В течение следующего часа мы поговорим о начале общественной экспертизы так называемого второго дела ЮКОСа, о годовщине свержения режима киргизского президента Курманбека Бакиева, об исследовании, посвященном отношению мусульман Северного Кавказа к другим религиям и о долговом кризисе в Португалии. Вас ждут также обзор западной прессы и рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение». Подробнее же о том, что ждешь вас в эфире «Радио Свобода» в ближайший информационный час вы можете узнать на авторской странице программы «Время Свобода». Там же вы найдете блог редактора, материалы на избранные темы, обзоры блогов и прессы. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода» и на сайте swabodanews.ru.
Сегодня на сайте Радио Свобода swabodanews.ru. Главные темы дня.
Президент Украины выступил с посланием к парламенту. Что нового сообщил?
Комментарии экспертов.
Главный редактор сайта Фергана.ру Даниил Кислов о том, куда идет Киргизия.
В блогах Свободы.
Виктор Лизунков о питерских политических тупиках.
Сайт Радио Свобода swabodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 11730, 13830 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.